Сесил Офф сморгнул, глядя на матушку поверх молитвенно сложенных рук. Она заметила, как он покосился на топор, а затем вновь перевел на нее смятенный взгляд.
— Не успеешь, — сказала матушка, не двигаясь. — Если ты собирался им воспользоваться, то должен был уже держать его в руках. Молитва — это хорошо. Вижу, она помогает тебе сосредоточиться. Но топор есть топор, во что бы ты ни верил.
Офф немного расслабился. По крайней мере, она не прыгнет и не вцепится ему в глотку.
— Гляжу, Ходжесарк заварил чай. — Я умираю от жажды, — сказала матушка.
Тяжело дыша, она прислонилась к наковальне. Уголком глаза она вновь подметила крадущееся движение его руки.
— Я распоряжусь. Я спрошу.
— У этого сокольничьего правильные понятия о жизни. Кусочек печенья к чаю тоже не помешал бы.
Офс уже дотянулся до рукоятки топора.
— Все еще недостаточно быстро, — сказала матушка. — Но ты на верном пути. — Сперва топор, а уж потом молитва. Ты смахиваешь на попа. Кто твой бог?
— Ом.
— Он бог или она богиня?
— Ау. Он? Да, он бог. — Определенно.
Как ни странно, по поводу этого служители церкви были единодушны.
— Вы не против?
— Почему я должна быть против?
— Ваши коллеги питают предубеждение против амниан из-за того, что те сжигали ведьм.
— Этого они точно никогда не делали, — сказала матушка.
— Боюсь, я должен признать, что наши записи свидетельствуют...
— Они никогда не сжигали ведьм, — сказала матушка. — Полагаю, они сожгли каких-то несчастных старушек, которые не умели держать язык за зубами или не смогли убежать. Но я не припомню никаких сожженных ведьм, — добавила она, меняя позу на ковальне. — Хотя наверняка существовали ведьмы-поджигательницы. — У нас, знаешь ли, не все хорошие.
Офс припомнил, как граф говорил о своем вкладе в создание книг о темных силах. Эти книги были исконными, древними. Но ведь и вампиры тоже, не так ли? Эти книги были непреложной истиной, они были практически каноническими. Ледяной нож сомнения еще глубже вонзился в его мозг. Как знать, кто и что написал на самом деле? Чему можно доверять? Где подлинное священное писание? Где правда? Матушка поднялась на ноги и, пошатываясь, подошла к скамейке, на которой Ходжесарк оставил свою банку с пламенем. Она внимательно ее смотрела. Офс крепче сжал топор. Он должен был признать, что тот сейчас был куда утешительнее, чем молитва. Возможно, начинать нужно с самых маленьких непреложных истин. Вроде такой. У тебя в руках топор.
— Я хочу быть уверенным, — сказал он. — Вы не вампир?
Матушка Буревей, похоже, не слышала вопроса.
— Где же Ходжесарк с чаем? — спросила она.
И тут же вошел сокольничий с подносом.
— Приятно видеть вас в добром здравии, госпожа Буревей. — Да уж, не ждали, не гадали.
Чай пролился, когда она взяла предложенную чашку. Ее рука дрожала.
— Ходжесарк? — Да, сударыня.
— Значит, у тебя тут феникс?
— Нет, сударыня.
— Я видела, как ты охотился за ним.
— Я нашел его, госпожа, но его уже убили. Не было ничего, кроме выжженной земли, госпожа.
— Тебе лучше рассказать мне об этом.
— А сейчас подходящее время?
— спросил Офс.
— Да,
— кивнула матушка Буревей. Офс внимательно слушал. Ходжесарк был интересным рассказчиком и в специфическом смысле гениальным. Если бы ему пришлось, например, пересказывать сагу о Цортской войне, она изобиловала бы названиями всех известных птиц и упоминанием каждого баклана на мачте, каждого пеликана на песке, каждого ворона на поле битвы, классифицированных по всем правилам науки. Какие-то люди в доспехах могли фигурировать в этом рассказе, но лишь потому, что на каком-то этапе на них расселись стервятники.
— Феникс не откладывает яиц,
— сказал Офс наконец. Чуть ранее он осведомился у Сокольничьего, не хлебнул ли тот лишку.
— Она птица, — сказал Ходжесарк. — А это самое птичье занятие.
Я никогда не встречал птиц, которые не откладывают яйца. Я собрал яичную скорлупу.
Он умчался в сарай с клетками. Овс нервно улыбнулся матушке Буревей.
— Наверное, это от куриных яиц, — сказал он. — Я читал о фениксе. Это мифическое существо, символ. — Оно точно сказать не могу, — перебила матушка. — Я никогда не видела его вживую.
Сокольничий вернулся, прижимая к груди небольшую коробку. Она была набита клочками шерсти, а в центре лежала кучка осколков скорлупы. Овс подцепил пару кусочков. Они были серебристо-серыми и, казалось, сияли изнутри.
— Я нашел их среди пепла.
Никто никогда раньше не заявлял, что нашел скорлупу яйца феникса, — тоном дознавателя сказал Овс.
— Не знал этого, сэр,
— невинно сказал Ходжес Арк.
— Иначе ни почем не стал бы искать.
— Интересно, а кто-нибудь еще искал ее? — спросила матушка.
Она ткнула пальцем в осколки и воскликнула.
— Ох! Я подумал, что, разрази меня гром, феникс встретилась с какой-то опасностью,
— начал Ходжес Арк.
— Так обычно и бывает, если ты новорожденный, — отрезала матушка. — Я вижу, ты пораскинул мозгами, Ходжес Арк.
— Спасибо, госпожа Буревей.
— Как жаль, что ты не раскинул их чуть пошире, — продолжила матушка.
— Сударыня?
— Здесь же скорлупа не от одного яйца.
— Сударыня?
— Ходжес Арк, — терпеливо сказала матушка. — Этот феникс отложил более одного яйца.
— Как? Он не может так. Говорится в легендах, — воскликнул Овс.
— Ах, легенды, — сказала матушка. — Легенды — это просто сказки людей, которые победили, потому что у них были мечи побольше. Они ведь просто люди, неискушенные в вопросах орнитологии, не так ли? В любом случае одно бесспорно. У жар-птиц есть враги, как и у всех прочих тварей. Подай мне руку, господин Овс. — Сколько птиц в сарае, Ходжес Арк?
Сокольничий посмотрел на свои пальцы, пошевелил губами.
— 50.
— Когда ты в последний раз их пересчитывал?
Они стояли и смотрели, как он ходит от жердочки к жердочке. Затем стояли и смотрели, как он возвращается и снова пересчитывает птиц. Затем он еще некоторое время изучал свои пальцы.
— 51? — услужливо подсказала матушка.
— Я ничего не понимаю, сударыня.
— Тогда тебе лучше пересчитать их по перечню пород.
Ястребы и коршуны, соколы и разнообразные орлы, обеспокоенные и клекочущие, они представляли 19 разных видов. 19 вместо 18.
— Возможно, один прилетел, потому что увидел других птиц, — предположил Овс. — Как у голуби.
— У нас так не бывает, сэр,
— сказал Сокольничий. — Один из них будет не на привязи, верь моему слову, — сказала матушка. Они нашли его в самом углу. Он был немного меньше остальных встревоженных обитателей сарая. Мало кто из хищных птиц может похвастаться покладистым характером. Исключение составляет ланкерский ух-ястреб или паникер-сладкоголовый, хищник, безнадежно мечтавший стать вегетарианцем. Большую часть жизни он проводил во сне, но когда ему все-таки приходилось искать пищу, он, как правило, садился где-нибудь на ветке и ждал, пока что-нибудь умрет. Прибывая в клетке, паникеры-сладкоголовые спали не как другие птицы, а, цепляясь когтями за жердочки, мирно дремали вверх ногами. Ходжес Арк разводил их только потому, что это была исключительно местная, ланкерская разновидность, к тому же ему нравилось их оперение. Но все знатоки охоты с ловчими птицами сходились на том, что единственный способ заполучить добычу с помощью ух ястреба — это выстрелить им из рогатки. Матушка потянулась к птице.
— Я принесу вам перчатку, — сказал Ходжес Арк, но она лишь отмахнулась от него.
Птица прыгнула ей на запястье. Матушка ахнула, и маленькие зеленые и синие нити на мгновение запылали, словно болотный газ вдоль ее руки.
— Все хорошо?
— спросил Овс.
— Лучше не бывает. Мне понадобится эта птица, Ходжес Арк.
— Уже слишком темно для охоты, сударыня.
— Это не имеет значения. Только надень на него капюшон.
— О, я никогда не одеваю ух ястребов в колпачки, сударыня. От них никаких проблем.
— Это птица, — сказала матушка. — Мне кажется, это такая птица, которую никто никогда раньше не видел. Прикрой его. Худжесарк колебался. Он вспомнил круг выжженной земли и нечто перед ним, ищущее форму, в которой оно могло бы выжить.
— Это же ух ястреб, правда же, сударыня?
— И что заставляет тебя сомневаться? — медленно спросила матушка. — В конце концов, ты сокольничий в этих краях.
— Я спрашиваю, потому что видел в лесу... Я видел...
— Что же ты видел, Ходжесарк? Сокольничий сник перед ее немигающим взглядом.
— Подумать только, он хотел поймать феникса.
Худшее, что могли сделать другие птицы, — это пролить его кровь. А, предположим, он взял бы в руки феникса. Его охватило страстное желание избавиться от этой птицы. Однако, как ни странно, других его питомцев это совсем не беспокоило. Все головы, облаченные в капюшоны, были слепо обращены к маленькой птице на запястье матушки Буревей. Ходжесарк взял еще один клобук. Закрепляя его на голове птицы, он вроде бы увидел, как сверкнула золотая вспышка. Он сказал себе, что это его не касается. Он довольно счастливо прожил в замке в течение многих лет, зная свое дело, и внезапно ему стало ясно, что нынешнее дело не его. Матушка несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. — Отлично, — сказала она, — теперь пойдем в замок.
— Зачем?
— Прах меня побери, парень, а сам-то как думаешь?
— К вампиру ушли, — сказал священник. — Пока вы приходили в себя, мистер Ходжес Арк узнавал? Они просто оставили здесь солдат и... слуг. Было много шума, когда карета уехала. Стража сейчас повсюду.
— А как же тогда выбралась карета?
— Ну, это была вампирская карета и их кучер, но... Джейсон Яг сказал, что видел и миссис Яг.
Матушка прислонилась к стене. — Куда же они делись?
— Я думал, вы можете читать их мысли или что-то в этом роде.
— Молодой человек, я сейчас и собственные мысли не очень-то разберу.
— Послушайте, матушка Буревей, для меня очевидно, что вы все еще очень слабы из-за потери крови.
— Не смей говорить мне, что со мной и какая я, — сказала матушка. — Не смей. — Лучше скажи, куда бы могла направиться Гита Ягга?
— Я думаю...
— Убервальд, — сказала матушка. — И гадать нечего.
— Что? Откуда вы это взяли?
— Потому что в деревне небезопасно. В горы в такую ночь и с ребенком на руках она не подалась бы. А спускаться на равнины было бы совсем глупо, потому что там негде укрыться. И я не удивлюсь, если дорогу уже совсем размыло.
— Но там же главный источник опасности.
— Думаешь, там опаснее, чем здесь? — спросила матушка. — В Убервальде давно знают о вампирах, они к ним привыкли. Там есть безопасные места и, прежде всего, хорошо укрепленные гостиницы вдоль тракта.
Нянюшка — человек практичный. Держу пари, она об этом подумает.
Она вздрогнула и добавила.
Но в конечном итоге они окажутся в замке вампиров. О, нет, конечно же.
Нет, я чувствую это в своей крови. Вот в чем проблема с Гитой Яг. Она слишком уж практична. Матушка замолчала. Ты говорил о стражниках?
Они заперлись в замке, сударыня.
Раздался чей-то голос в дверях. Это был Шон Яг, а за ним громоздилась вся прочая толпа. Шон неуклюже двинулся вперед, опасливо выставив одну руку.
— В таком случае им повезло, — сказала матушка.
— Но мы не можем выйти, сударня, —
сказал Шон.
— А они? — Они могут выбраться?
— Что ж, нет, не то чтобы... Но там наши доспехи, наше оружие, и они все время пьют.
— Что это у тебя в руке?
— Шон посмотрел вниз.
— Это ланкерский армейский нож, — сказал он. — Мой меч тоже остался в оружейной.
— В нем есть устройство для извлечения солдат из замков?
— Нет.
Матушка пригляделась. — А что это за ерундовина? — спросила она.
— О, это инструмент для очень быстрого разрешения онтологических споров.
— сказал Шон.
— Король лично просил его добавить.
— И как? Работает?
если правильно его крутить.
А это?
Это инструмент для извлечения основной истины из данного утверждения,
— сказал Шон. — Тоже идея Веренса.
— Да, матушка. — Незаменимая вещь для солдата, не так ли? — сказал Офс.
Он взглянул на матушку. Она изменилась, как только вошли остальные. Прежде она была вымотанной и уставшей до предела. Теперь стояла высокая и надменная на эшафоте собственной гордости.
— О, да, сэр, из-за того, что сторона противника вопит, мы отрежем вам ваши языки,
— покраснел и поправился Шон.
— И тому подобные аргументы.
— Вот как?
— Что ж, вот и проверим, кто прав, — заключил Шон. — Мне нужна лошадь, — сказала матушка.
— У старого Пурчика ходит в плуги, — начал Шон.
— Только не она, слишком медленная.
— Я... Хе-хе-хе. У меня есть мул,
— сказал Офс.
— Король был настолько любезен, что разрешил мне поместить его в дворцовую конюшню.
— Ни то, ни сё, ни лошадь, ни осёл, а? — спросила матушка. — Как раз для тебя, да и мне это подойдёт. Приведи его сюда, и я отправлюсь за девочками.
— Что? Я думала, нужен, чтобы отвезти вас домой, а вы собираетесь поехать в Убервальд. — Одна? Я не могу это позволить.
Твоего позволения никто не спрашивает. А теперь ступай, приведи его. Не то как бы мне не прогневить Ома ненароком.
Вы на ногах не стоите.
Еще как стою. Пошли за твоим мулом. Офс обратился за поддержкой к собравшимся жителям Ланкра.
Вы же не позволите бедной старушке отправиться в такую жуткую ночь, чтобы сражаться с мерзкими чудовищами.
Некоторое время они осовело смотрели на него, ожидая, что с ним вот-вот случится нечто любопытное и неприятное. Затем кто-то из задних рядов выкрикнул.
— А с чего это мы должны жалеть всяких мерзких чудовищ?
— Это же матушка Буревей,
— пояснил Шон Яг.
— Но она же пожилая женщина, — настаивал Офс.
Толпа отступила на несколько шагов. Офс явно был опасным человеком, рядом с которым лучше не стоять.
— Вот вы бы отправились в одиночку в такую ночь!
— не сдавался священник. Голос из задних рядов сказал.
— Это зависит от того, знаю ли я, где сейчас матушка Буревей.
— Не думай, что я этого не слышала, блуд-кучер, — сказала матушка. Но в ее голосе прозвучали нотки удовлетворения. — А теперь, мистер Офс, айда за твоим мулом.
— Вы уверены, что можете идти?
— Конечно, могу. Офс капитулировал. Матушка торжествующе ухмыльнулась толпе и зашагала сквозь нее к конюшням, а священник последовал за ней. Когда он на полной скорости завернул за угол, то чуть не налетел на ведьму, застывшую неподвижно, как палка. — Кто-нибудь за мной наблюдает? — спросила она.
— Что? — Нет, думаю, никто не наблюдает, кроме меня. — Конечно.
— Ты не в счет, — сказала матушка. Она осела и чуть было не рухнула на землю. Он подхватил ее, и ведьма ударила его по руке. Ух, ястреб отчаянно замахал крыльями. — Отпусти, я просто споткнулась, вот и все.
— Да, да, конечно. Вы просто потеряли равновесие, — успокаивающе сказал он.
— И даже не пытайся улыбнуться.
— Да, да, хорошо.
— Просто мне не хотелось поскользнуться, ежели тебе угодно знать.
— И как ваша нога?
— Отлично.
Тогда, если позволите, я возьму вас за руку, потому что здесь очень грязно, и я тоже не хочу оступиться.
Выражение ее лица было весьма живописно. Но это была не та картина, которую можно повесить над камином. Матушка явно сражалась сама с собой. — Ну, если ты боишься упасть, — протянула она.
— Верно, верно,
— с благодарностью согласился Офс.
— Я и так чуть не вывихнул лодыжку.
Я всегда говорила, что нынешним молодым людям не хватает выносливости, — сказала матушка, как бы проверяя его.
— Верно, нет у нас выносливости.
— А зрение у тебя, наверное, хуже, чем у меня, из-за того, что слишком много читаешь, — сказала матушка.
— Точно, слепой, как крот.
— Хорошо. И вот, поддерживая друг друга и изредка оступаясь, они достигли конюшен. Мул, когда они подошли к его стойлу, покачал головой по адресу матушки Буревей. Завидев ее, он сразу понял, что его ожидают неприятности.
— Он немного с норовом, — сказал Овс.
— Неужели? Что ж, посмотрим, что можно сделать. Она неуверенно подошла к животному и притянула одно его ухо к своим губам. Она что-то прошептала. Мул моргнул. — Итак, с этим разобрались, — сказала она. — Помоги-ка мне сесть на него.
— Позвольте, я сперва надену уздечку.
— Молодой человек. Я, может быть, временно не в лучшей своей форме, но когда мне понадобится уздечка, чтобы усмирить какое-нибудь существо, можешь смело брать лопату и укладывать меня на вечный покой. Подай мне руку и будь любезен при этом отвернуться.
Овс уступил и помог ей сесть в седло. — Почему бы мне не поехать с вами?
— У нас только один мул. — Да и в любом случае ты стал бы обузой. Мне пришлось бы все время за тобой приглядывать.
Она наклонилась по другую сторону седла, медленно сползла и приземлилась на солому. Ух ястреб вспорхнул и уселся на балке.